у них есть возможность сравнивать, и понимать, и анализировать. Это те технологии, против которых пока еще даже в России не нашли нормального в их понимании способа противодействия. И вот эти хакерские атаки на сайты, просто люди переместились в Facebook. Дольше скрывать реальную информацию, ну, во всяком случае, прежними методами не удастся. Как резюме, для меня причина – это, видимо, повальное чувство незащищенности людей в российском государстве. В каких-то местах оно чуть меньше, ну, скажем, в центральных крупных городах. Но на Кавказе люди вообще ничем не защищены. А станица Кущевская – это, по-моему, не единичный случай для России, а достаточно характерный.
Спасибо, Гагик. Мне, в свою очередь, кажется, что людей еще немножечко испугало... И не немножечко испугала перспектива Владимира Путина на посту президента на два ближайших срока. Это такое достаточно длительное время получается. Что ж, давайте переместимся в Баку, Зардуш Тализаде. Собственно, ваше видение ситуации, согласны ли вы с Гагиком в том, что сегодня уже появляется новая Россия, которая, с которой придется иметь дело странам Южного Кавказа? Какая будет эта новая Россия, по вашему мнению?
Ну, в принципе, Россия 90-х, Россия 2000-х для Кавказа значения не имела. Россия проводила одну и ту же политику на Кавказе, и это замороженный конфликт, это поддержка авторитарных лидеров, это попытка диктата, попытка закрепления своего господства. Я не думаю, что новый Путин будет иным, чем старый Путин. Путин будет, я думаю, что вне зависимости от того, сколько человек соберется, потому что ресурсы государства в России намного больше ресурсов общества. Есть один небольшой, как бы, небольшая вероятность того, что Путин не будет. Это если после 18 января генерал-полковник Леонид Ивашов принесет 2 миллиона подписей и заставит власти его зарегистрировать. В этом случае, я думаю, следующим президентом сможет стать Леонид Ивашов, и ситуация в России сильно изменится. А если нет, его не зарегистрируют, будут волынить, найдут фальшивые подписи или зарегистрируют за неделю до дня голосования, то в этом случае Путин останется, у него будет послушная дума, псевдооппозиции и возможность опять изображать какие-то крутые манеры, при том, что Россия идет в сторону глубокого кризиса.
Зардуш, а Прохорова вы таким достойным кандидатом не считаете?
Абсолютно. Это проект Суркова, я более чем уверен, как и первый раз, так и во второй раз. Ему сказали, что он должен изображать из себя либерального кандидата. На кону 18 миллиардов личного достояния, личного богатства. Это очень мощный, как бы, мощный залог. В любой момент его могут прихлопнуть. В России это не проблема. Он изображает, так сказать, сейчас рубаху парня, который решил пойти спасти. И даже если будут честные выборы, я не думаю, что он может собрать более 10%.
А Леонид Ивашов, на ваш взгляд, это не катастрофа для постсоветского пространства? Ведь, как мне кажется, Ивашов – это такой символ нового постсоветского или советского по духу колониализма.
Ну, во-первых, колониализм не изменился, не исчез. Притом он был абсолютно контрпродуктивный как для самой России, так и для постсоветских государств. Абсолютно. Что меняется? Я думаю, что Леонид Ивашов сможет как-то обуздать ту страшную коррупцию, которая разъедает Россию и губит ее. Он может направить ресурсы России на развитие науки, промышленности, как-то обуздать вот эту вакханалию вседозволенности, которая разрушает российское государство. А что касается того, что для постсоветских государств, разве у нас сейчас не катастрофа? Наша была катастрофа в Армении, в Грузии и в Центральной Азии. Все катастрофа.
Спасибо, Зардуш. Что ж, давайте переместимся в Тбилиси, Ираклий Чедлишвили. Ираклий, в Грузии внимательно следят за событиями в России, и основные средства массовой информации, телевизионные каналы подают эти
рисуют
новости.
Рисуют апокалиптическую картину новой русской революции, насколько я понимаю.
Но я думаю, что люди тоже внимательно следят, в том числе эксперты, за ситуацией. Вам не кажется, что вот эта картинка оранжевой революции, да, такой либеральной, демократической, немножко не соответствуют тем идеям, с которыми люди вышли на улицы, потому что на улицах люди самых разных воззрений, и это и правые, и левые идеологии, это люди, которые просто возмущаются несправедливостью или обманом на выборах. Что вы думаете о ситуации в России?
В первую очередь, конечно, интерес у нас большой, потому что очень многие вещи, начиная с безопасности, оканчивая экономическими интересами, очень сильно зависят вот от этих отношений, грузино-русских отношений. Что касается оценок, они очень разнятся друг от друга. Есть такие, как вы сказали, оптимистические, там, оранжевая революция, демократия и так далее, заканчивая более сдержанными, осторожными оценками. Что касается до этого момента, до выступлений народа, оценки более, по моему впечатлению, были такими, что вот пришел Путин, и ничего не будет меняться в течение 10-15 лет. Так что такая оценка доминировала, которая сейчас, вот после Болотной площади, как-то изменилась в сторону оптимистической. Что касается моей оценки, даже без митинга, даже если бы не было митинга, мне кажется, что результаты выборов показывают тенденцию уменьшения легитимности российской власти. И я сейчас постараюсь объяснить, что я подразумеваю. Значит, в аргументации часто приводилось, что вот Путина поддерживает русский народ, и это как-то укрепляли его позиции и позиции российской политики, в частности, по отношению к Грузии. Но оказалось, что это не так. По крайней мере, хоть партия, которая ассоциируется с властью, получила 50%, но это, по моему впечатлению, меньше, чем они ожидали. А еще, учитывая фактор нарушений во время избирательной кампании и избирательного процесса, то она становится еще меньше, и как-то критика к власти.
Что... Извините, я вас перебью. Я хотел бы немного уточнить свой вопрос. Скажите, вы считаете, что в России может появиться власть, которая будет проводить вот именно ту нужную Грузии, необходимую Грузии современной политику?
Да, я не знаю, это будет ли прямым следствием этих процессов, но рано или поздно я абсолютно уверен, что такая власть появится, потому что это не только вопрос Грузии, а это вопрос, чтобы российская политика вписалась в общую мировую политику, в систему международных отношений. Как вы знаете, вот сейчас признание Абхазии и Южной Осетии рассматривается как нонсенс, то есть не принимается международной общественностью, так что... Я уверен, что рано или поздно.
Но многое принимается международной общественностью. Северный Кипр существует и признается Турцией, только Турцией, да? Мы можем приводить такие примеры, их достаточно много. Вы считаете, что новая власть в России, она просто может отменить те решения, которые принимала предыдущая российская власть? Вам не кажется, что вот эта политика, она обусловлена не личностью Владимира Путина или Дмитрия Медведева, а скорее самой сущностью российского государства как такой последовательницы империи?
Может быть, да, наверное, конечно, это не сейчас началось, а началось гораздо раньше, да, точно, так и есть, но с такой же точки зрения мы можем сказать, что это власть как-то продолжение той власти, то есть фундаментальное изменение власти пока еще не произошло, но это обязательно должно случиться, а то будет упущен шанс реальной модернизации, реального перехода из какой-то старой формы правления и отношениям, и стилям международных отношений в другой, более цивилизованный, более высокого уровня.
Ираклий, у меня тоже к вам вопрос. Скажите, вот толпа на Болотной площади, протестующие, с большим неодобрением встретили лидеров оппозиции, которые выходили выступать, свистом, даже руганью. И вот это, мне кажется, проблема современной России, что нету фигур, которые могли бы действительно возглавить протестное движение, что все оппозиционеры, которые сегодня претендуют на лидерство, они, в общем, не воспринимаются людьми, и люди за ними не пойдут. Мне кажется, похожая достаточно ситуация в Грузии, ну, если не считать, что вот она слегка поменялась после появления Бедины Иванишвили.
думаю, что что-то похожее есть и в Грузии. Это я называю, что есть политический истеблишмент, включая власть, оппозиционные парламентские партии и непарламентские даже партии. Но с другой стороны стоит гражданское общество. Вот сейчас, как видно, на передний план выходит гражданское общество. Что-то вот похожее было и в Грузии во время вот противостояния в мае этого года, когда произошел там противостояние между сторонником Бурджанадзе и власти. Вот на второй или третий день вышло на улицах гражданское общество. Намного больше людей, и они там не было политических лозунгов, но это поддерживалось народом. Главный месседж был, что нет насильственности и насилию в политике и в жизни. По-моему, это очень характерно и для нашего общества, и что то, что я увидел сейчас в России. Кстати, читал статью, где говорилось, что вот главные в судах идут как раз гражданские организации, а не партии, которые должны были быть заинтересованы, чтобы расследовать эти нарушения, а как раз активное гражданское общество. Это и есть один из показателей вот, просто вот такого граждан. Процесса. Да.
Да, спасибо, Ираклий. Давайте пойдем попытаемся пройти по второму кругу. У нас мало времени. Переместимся в Ереван. Гагик Авакян. Гагик, в московские акции протеста они собрали очень разных людей. И один из лидеров, я бы сказал, националистов, русских националистов, в этот момент Навальный сидел в заключении, и поэтому мы не можем узнать, как бы на него отреагировала толпа на Болотной площади. Что вы думаете, как вы считаете, насколько вот сегодня националистические идеи в России могут... Какое место они могут занять в России, в российской политике? Не кажется ли вам, что если сегодня подвинуть эту власть, власть Путина, то на смену придет только националистическая идеология?
Ну вот, собственно, Константин Крылов, один из лидеров националистов, который сейчас находится на свободе, он пишет о том, что националисты должны перехватить лидерство у всех этих разрозненных, значит, партий левых, правых, и, собственно, на следующем митинге они призывают своих сторонников вытеснить, так сказать, демократов.
Либералов.
Либералов и демократов, да.
Вполне возможно. Вполне возможно, мне, опять же таки, и некорректно, и просто не хватает информации, чтобы давать однозначные оценки, поэтому я одним словом, ну, такой туманной формулировкой ограничусь. Да, вполне возможно, а это будет означать, что проект вышел из-под контроля. Потому что вот рост этих националистических настроений в России, мне кажется, все-таки был достаточно государственным проектом. Когда государство, ну, власть имущим, казалось, что они могут держать под контролем создание вот и негласную поддержку этих организаций, негласную поддержку вот этих фанатских, так называемых, сообществ, которым предоставлялись базы, официальные базы силовых структур для отработки действий. Но, видимо, в какой-то момент, на самом деле, эти проекты начали выходить из-под контроля, и такие негласные лидеры их, как Якименко и так далее, оказались не в состоянии управлять. Ну, хотя бы потому, что социальные лифты, которые обещались этим людям, не сработали. И эта масса, почувствовав свою силу, одновременно разочаровала своих, ну, латентных, возможно, хозяев. Вернее, лидеры вот этой массы, да, назовем их полевыми командирами. А это мне очень напоминает конец Российской империи, когда вначале была создана Черная сотня, со временем вышедшая из-под контроля монархической власти. Против нее создавались дикие дивизии. А к чему это привело, мы видели в 17-м году. Я не уверен, что полностью время утеряно, чтобы взять процесс под контроль, но если он будет это время утеряно, то это большая трагедия для России.
Спасибо, Гагик.
Задушь, Ализаде, но вы, собственно, уже косвенным образом ответили на этот вопрос, но я хочу его перезадать в несколько иной форме. Как вы считаете, есть ли действительно возможность, чтобы гражданское общество, ну, скажем так, оттеснив политических лидеров, политические партии, само взяло в свои руки ситуацию и попыталось, в общем, как-то воздействовать на государство, на власть? Я имею в виду вот после всех этих митингов или в ходе этих митингов.
Ну, гражданское общество авторитетно только в тех странах, где есть высокое, как бы, уважение к моральным ценностям, к закону. В России этого нет. сожалению. И отдельные преданные, фанатичные деятели гражданского общества не в состоянии повлиять на вот ту взбудораженную массу, которая сейчас начинает постепенно выплескиваться на улице.
А вы считаете, что это именно масса, а не общество? Потому что вот, судя по тому, как описывают эти люди сами себя, они все-таки считают, что их гражданский долг, гражданская сознательность привели на Болотную площадь, что они вышли, протестуя именно против фальсификации. Это уже все-таки, ну, как-то видится как общество, а не как протестующая масса, которая просто недовольна своим существованием.
К сожалению, в той, значит, массе людей, которые собрались там, идейных, сознательных, может быть, в лучшем случае половина. Другие пришли для того, чтобы выразить свое недовольство. Недовольство властью, условиями жизни, отсутствием будущего, просто угнетающей обстановкой. Всегда в любой большой массе демонстрантов всегда найдется какая-то часть, которая представляет себе ситуацию, видит перспективы, и есть какая-то часть, которая пришла просто покричать, поорать и выплеснуть свои эмоции. Что касается России, да, там есть большая опасность усиления националистического крыла общества, а это, я думаю, конец России, потому что власть националистов, как показывает исторический опыт, что в Германии, что и в любой другой стране, тоже Азербайджан, та же самая Армения и Грузия, это конец государства, это большие потери, это конец демократии, правам человека, потому что национализм сама по себе разновидность тоталитарной идеологии.
А вот и после трех России... революций для России, ну, как бы вот дух этих революций, он продолжает над ней витать, да, такой зловещий. И вот сейчас очень многие заговорили о возможности нового бунта, нового мятежа, предсказывали его в связи вот с этим митингом на Болотной площади. У вас есть ощущение, что Россия действительно сегодня стоит на пороге революции, или что революция в принципе возможна в сегодняшней России?
Андрей, во время перестройки был такой один видный представитель, академик-юрист Кудрявцев. Очень умный, призывал к постепенным реформам, к уважению прав человека, верховенству закона. Так вот, он где-то лет 15 назад сказал, что Россия беременна новой социалистической революцией. Эти 15 лет прошли, я вижу, как начинает общество бродить. Та вахханалия, вороста, коррупции, значит, беззаконие, которое сейчас преподносится России под видом модернизации, не знаю, либеральных реформ, без всякого уважения к закону и правам основной массы людей, трудящихся, я думаю, что она подводит Россию к каким-то серьезным социальным изменениям, и это можно заметить по благосфере. Там такой мат-перемат стоит в отношении властей и, прежде всего, либеральных сил, которые на самом деле говорят очень возвышенные слова о уважении прав личности, индивидуума, но на самом деле люди же помнят, что под этими лозунгами шло разграбление России. И новый, значит, период, новый как бы приход либералов пугает население, и они ищут выхода. Левые социалисты, они, слава богу, имеют такого плюсового, управляемого, значит, лидера, как Зюганов, он на эту должность не тянет. Но поэтому приходится искать какой-то симбиоз между державничеством и левыми идеями. И я думаю, поэтому Ивашов вызывает надежду каких-то таких серьезных сил. Я не знаю, насколько они будут серьезны, чтобы заставить власть его зарегистрировать. Но я думаю, что если этот генерал зарегистрируется, он полковника Путина поставит по стойке смирно.
Спасибо за Ардушт. Что ж, давайте переместимся в Тбилиси. Ираклий Чедлишвили. У меня последний вопрос. Ираклий, когда вы говорили о гражданском обществе, о росте гражданского самосознания в России, о надеждах Грузии на то, что в России появится власть, которая будет соответствовать каким-то более высоким стандартам, вот мы подошли к немного другой теме, о том, что эта власть может быть совсем другой. Она может быть националистической, как сказал Ардушт, даже тоталитарной. Вы рассматриваете такую возможность, что в России, например, придут к власти такие вот националисты, которые хотят построить Россию для русских, которые в том числе часть из этих националистов говорит о том, что хватит кормить Кавказ, и они готовы отделить в какой-то форме Кавказ от себя, отойти от него. Как вы считаете, такое развитие событий, оно для Грузии может быть выгодным?
для Грузии, я думаю, не может быть выгодно. Для Грузии выгодно, когда власть демократична и похожа вот на европейскую власть, власть демократических стран. Что касается такого развития ситуации, говорят, что такое может быть, это когда отвечает каких-то более там глубоких закономерностей развития государства или формирования нации. Но мне кажется, что развитие будут более походить на вот процесс либерализации Советского Союза. Вот когда я говорил, уменьшение легитимности, то есть критика в народе будет возрастать, будет как-то усиливаться дискредитация власти, и как вот коммунистическая власть, никто не будет выступать и явно противостоять власти, но это будет как-то на анекдот или там шуточную зависимость людей к власти будет вот таким несерьезным. Это, конечно, постепенно поставить власть на хрупкое основание, и потом вот вдруг что-то произойдет, как в Советском Союзе. Я не знаю, вот мне кажется, что будет происходить то, что уже происходило вот в такой форме. Ну, что придут националисты, это очень зависит очень сильно от общества, готовности общества, чтобы не допустить такое, и, конечно, наших вот международных партнеров, которые заинтересованы в стабильном развитии ситуации в этом регионе.
Но вам не кажется, что Грузия, в принципе, власти Грузии предусматривают такую возможность? Более того, ну, если мы возьмем проект по черкесскому геноциду, да, если мы возьмем в качестве примера вот этот режим пропуска через границу безвизовый для жителей Северного Кавказа. Эти проекты, они в принципе говорят о том, что Грузия хочет наладить отдельный диалог не с Россией, а именно с народами Северного Кавказа. Не кажется ли вам, что это как раз лежит вот в этой парадигме, что грузинские власти смотрят на Россию как на государство, которое в конце концов от Кавказа откажется?
Когда я говорил о либерализации, это не обязательно подразумевает, что какой-то развал или что-то Кавказ или какая-нибудь другая часть отколется, но в целом это можно рассматривать как либерализацию. Я знаю про эту активность, интерес. Раньше было более так сильно выражено, сейчас как-то меньше слышно про вот северокавказский компонент, но мне кажется, в целом это и не изменит, так, то есть не сможет программе государства программы Грузии изменить там внутреннее состояние России, это зависит более от других процессов. Так что не кажется, что это нацелено вот на такую дестабилизацию ситуации. Хорошо. Не думаю.
Хорошо, я не имел в виду, что Грузия это сделает своими собственными руками, я имел в виду, что именно такой прогноз может быть у грузинских властей. К сожалению, у нас не осталось времени. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гагик Авакян, из Баку журналист Зардушт Ализаде и из Тбилиси Ираклий Мчедлишвили, член Гражданского совета по обороне и безопасности. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Yeah.
Шамгарахан Яр, Шамгарахан Яр.